уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Умные парни». На часах 15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый день.
Давайте с Путина прямо начнем. В новостях только что нам рассказали, что теперь с хамством будут бороться как-то жестко, наверное. Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с хамством в регистратурах и нехваткой врачей на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию. Глава государства сказал следующее. Для того, чтобы ситуация и дальше развивалась в нужном ключе, предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, которая бы соответствовала самым высоким мировым стандартам. В 2018 году взгляд.
Ну, так или иначе, желание присмотреться к повестке, посмотреть и по врачам, и по хамству, на что люди в большей степени среагируют, хотя две достаточно разные темы, если не три, обозначены Путиным. С одной стороны, количество врачей. Поправима ли тема количества врачей? Да, наверное, поправима. А за счет чего это возможно делать? Естественно, это можно делать за счет прибытия врачей там, из Киргизии, из Таджикистана, из Узбекистана. Вызовет ли это напряженность у больных? Наверное, вызовет. На других путей в ближайшие годы восполнен дефицит врачей, наверное, нет.
И то есть вы это привязываете косвенно к предложению Бальбека давать гражданство тем, кто владеет русским языком, родился на территории бывшего Советского Союза?
Я не привязываю, я не говорю, что это очень хорошее решение, я говорю о том, что это решение, которое кажется простым, у нас мало врачей, давайте пусть будет больше врачей. Вспомните все там результаты ЕГЭ Северного Кавказа, которые приходят в медицинские институты. То есть техническая задача решаема, а вот решаема она содержательно или нет, вопрос не такой простой. Второй момент. Удовлетворенность больного посещением врача. Она состоит как минимум из двух частей. Первое, как его полечили, второе, как с ним пообщались. Тут очень трудно сказать иногда, что более важное. И, конечно, настрой, в общем, российской и советской школы медиков на том, что они сидят, записывают и, в общем, не общаются с условно, больным, как принято говорить, с пациентом. Больное, наверное, плохое слово. Не общаются, там, а то и не здороваются. Наверное, расчет не очень правильный. Потому что, скажем, если брать зарубежные страны, я даже сталкивался, когда вы приходите к стоматологу, он вас лечит, потом заводит в отдельно другой кабинет и рассказывает, что он с вами делал и что он планирует делать дальше, если это необходимо. И у вас возникает другое отношение к серьезности того, что с вами совершали, и у вас возникает ощущение права голоса в том, что с вами происходит, а это немаловажно. Что касается регистратур, ну, понятно, что здесь работают там более низкооплачиваемые люди, все-таки носители в большей степени, в плохом смысле, советской традиции, когда не принято здороваться с незнакомыми, когда не принято улыбаться, не возникает ощущения такого позитивного обмена энергетикой от общения с незнакомыми людьми. У вас, например, пропусков такие же сидят в здании, кстати. Суровые и...
Люди старой закалки здесь.
Я понимаю, но вот с другой стороны, когда мы приходим в тоже московский МФЦ, мы видим, что по-другому бывает, и что люди этого поколения, этой генерации немножко переучили и ориентации на улыбку, и ориентации на результат. То есть технически это возможно. Другое дело, что это не снимает проблемы дефицита врачей, в которые упирается работа регистратуры. И самое последнее здесь, конечно, болезненный вопрос, это кто должен управлять медициной. Мы приняли, говорит, министр здравоохранения должен быть медик, министр обороны должен быть военный и так далее. В то время как понятно, что медик, например, конечно, заинтересован в том, чтобы к кардиологу без терапевта не приходили. Сначала пройти диспансеризацию терапевта, и только потом, если повезет, до кардиолога. Это нормальная логика медика. Логика пациента или логика управленца, который ориентирован на довольство пациента.
У меня болит сердце, дайте мне кардиолога.
Да, тем более больные пациенты в России продвинутые, к докторам Гуглам все лечатся там, да, и другие, ну, и так или иначе они не пойдут к кардиологу там, да, если болит глаз, они разделяют. Профессиональный врач, конечно, скажет, давайте терапевт определит, действительно ли вам нужен кардиолог, что мы будем загружать человека, да. Тут возникают и другие, на самом деле, проблемы, тоже посещение врачами больных пациентов на дому – это очень большая роскошь, которые есть далеко не во многих, в том числе богатых, обеспеченных странах. Да, в тех странах выше автомобилизация, но, в общем, ситуация, когда профессиональный врач, учившийся там 10 или сколько-то лет, тратит большое количество времени на переход от одного квартала к другому, эта ситуация достаточно вызывающая в известной степени. А если мы скажем о том, что давайте сокращать дефицит врачей через отказ от приема больных на дому, вы представляете, какие у вас будут звонки сейчас в студию?
Да уже, я думаю, раздаются, но сейчас мы пока не будем их принимать. Просто я на что обращаю внимание? Вот этот посыл, который адресует Путин сейчас на встрече с медиками, я не знаю, давайте изменим свою ментальность, примерно так это звучит. Это для чего? Пощупать общественное настроение или это, правда, прицел на то, чтобы как-то изменить эту систему, сломать подход?
Ну, наверное, вот такой идеализм крошки, мамы, вернее, крошки енота, не самого крошки енота, который берет палку, приходя к водоему, да, а мамы крошки енота, он существует. И вообще общество становится более доброжелательным, менее агрессивным. Посмотрите за 15 лет, что произошло там в отношениях водителей и пешеходов, когда буквально за там, пару месяцев стали пропускать, как правило, на зебрах. Хотя, казалось, это такое, этого никогда не произойдет, когда машина признак социального статуса. Тем не менее, это произошло, хотя в отличие многих стран, той же Украины, особенно ГИБДД, это и не устраивало больших засад на пешеходов. Просто общество дозрело до того, что до снижения уровня агрессии. Здесь есть решение попробовать, просто желание пощупать. Действительно, все-таки люди готовы быть более френдли, что ли, если говорить такими нерусскими словами, или все-таки такое пораженчество, слабость и улыбка – это признак слабости, как сказали мне в одном из городов России, по-моему, в Кирове, а что это вы все время улыбаетесь? У нас это не принято.
Вятка – суровый край, что уж.
Более чем.
Хорошо, просто выглядит как такая попытка продвинуть в социум какой-то новый масштабный социальный проект, но пока об этом говорить рано. Национальный даже проект.
Ну, опять же, мультфильм про крошку енота вышел достаточно давно, и фильм достаточно великий, о многом опередивший свою эпоху, я бы сказал. Но принципиально это не изменило, хотя, конечно, поколенческие люди, которые путешествуют много, они, конечно, чуточку иначе себя ведут, и многие продавцы же стали улыбаться достаточно быстро. Да?
Мы-то думаем о реформе медицины, а вы говорите о том, что, в принципе, реформа медицины заключается в элементарных вещах. Как то улыбка врача или улыбка в регистратуре. Все, даже если это поправить, то уже как-то иначе будет взгляд нашего человека на ту медицину, которая у нас сложилась. Все.
Меняется удовлетворенность пациента. Этого недостаточно для вылечивания всех болезней, но это немаловажно.
Бабушки будут довольны. Хотя не знаю.
Они разные, не всем угодишь.
Не знаю. Хорошо, давайте пойдем дальше. Что еще у нас происходило? Правительство обсуждает возвращение налога с продаж. Вот эту историю я не понял, потому что, с одной стороны, рассуждение о налоговом маневре, где 22-22, в процентах, и социальные, подсократить сборы, одновременно НДС увеличить до 22%, теперь заговорили о налоге с продаж. Для чего выбрасывают?
Ну, слово «правительство» – это такое очень обобщающее слово. Существует у нас правительство как некий субъект по этому поводу. Сейчас есть большие вопросы. Так или иначе, каждый министр и там вице-премьер индивидуально прикидывает сохранение себя в следующем составе правительства, потому что после президентских выборов его состав довольно сильно меняется. Поэтому у нас Васильева, министр образования и науки, выступает с такими поэтизирующими советскую реальность заявлениями, а, скажем, Ольга Голодец, ее формальный начальник, говорит про реформу там, изменения системы классов в школе и так далее, с гораздо более модернистскими, что ли, заявлениями. Никто точно не знает, какая повестка потребуется, и все пытаются как-то чем-то запомниться. И в правительстве действительно есть несколько подходов. Первое, давайте увеличим налоги, потому что главное – это бюджет. Второе, давайте заниматься прежде всего экономикой, ввели такое слово сейчас, ускорение, но забытое, вот, скажем, Собянин не говорит перестройка, да, он говорит реновация, про пятиэтажки, есть такой страх перед словом, там, не знаю, вот там Орешкина, министра экономики, человека более молодого, на слово ускорение такой тревоги нет, он его произносит. Ну, конечно, тут вопрос, что главнее, ускорение развития экономики или стабилизация бюджета. Наверное, в итоге может не выйти ни того, ни другого, но это принципиально разные подходы. Если главное это будет бюджет, у нас впереди какая-нибудь война, что-нибудь еще, то вот все многочисленные затеи с повышением налогов, они получают право на существование. Если все-таки возникает идея, что экономическое ускорение главнее, то, наверное, подход Минэкономразвития оказывается наверху, а Минфин оказывается на периферии. Пока есть полемика, пока есть дискуссия, пока есть, конечно, главная задача угадать, что в голове у Путина. Это, в общем, сделать чиновников последних лет. Путин не так охотно обычно делится своими соображениями, все стремятся как-то угадать, к чему он склоняется. Наконец, про экономику, или все-таки бюджет, государство.
Просто те предложения, которые поступают, они зачастую, если мы не говорим исключительно про господина Орешкина, зачастую касаются того, как все-таки закрыть дыру в бюджете. И поэтому разные предложения на тему, а где еще денег взять.
Ну, еще можно расходы сократить.
Нет, про это как-то не принято у нас рассуждать.
Ну, это запрещенная, конечно, тема. Но, в общем, нет никакого места, где деньги можно было бы взять еще, кроме субъектов экономики и граждан. Никаких других источников, но есть печатный станок, но мы знаем, чем это кончается. Да?
Просто вот эти тезисы, они звучат значительно громче, чем те же орешкинские ускорения и все остальное.
Ну, негативные новости, в принципе, звучат ярче. Смотрите, несколько лет, вплоть до прошлой недели, никто не знал, что никаких сомалийских пиратов больше нет. Много лет уже никаких захватов не было. Когда впервые за 5 лет в прошлом году, на прошлой неделе они захватили судно успешно, люди обнаружили, что действительно эти 5 лет не было новостей о сомалийских пиратах, потому что как феномена не было. А мы все эти 5 лет думали, что Сомали – это такой ад, где каждый день пиратство и так далее. Поэтому у человека, в принципе, количество нейронов в мозгу, отвечающих за негативную информацию, больше. Когда вам говорят об аварии или катастрофе, вы сразу поворачиваете к телевизору, а когда вам говорят на полях страны, вы как-то легче переключаетесь. То же самое с повышением налогов или экономическим ускорением, про которое трудно и интересно рассказывать, и потом никто же не поверит.
Конечно, в то, что с нас больше возьмут, поверим, а то, что ускорение, ну, сколько ни говори, халва. Дальше, Академия наук, все претенденты на пост президента Российской Академии наук сняли свои кандидатуры, что там происходит? Похоже на какую-то прям политическую интригу.
Ну, происходит что-то, как водится, непонятное в политических интригах, что мы понимаем? Вокруг Академии наук, конечно, не один год идет борьба за контроль над ее активами, над деньгами государственными, над недвижимостью и так далее. При этом сама по себе Академия наук, наверное, напоминает Общественную палату или Федерацию независимых профсоюзов России, там, да, большая там сетевая структура, там, как у профсоюзов, большие здания, активы. А, в общем, масса людей использует эту площадку для повышения собственного статуса. Ну, чем занимается в реальности, там, да, Академия наук или Федерация независимых профсоюзов или Общественная палата, такой большой, серьезный вопрос, там, да, есть ли от них, в принципе, польза и занимаются ли они чем-то, кроме отстаивания собственных корпоративных каких-то интересов. Так вот, с одной стороны, вокруг Академии наук шла достаточно серьезная борьба. В свое время ее проиграли Михаил Ковальчук, такой небезызвестный бизнесмен, член Кора или академик, и он должен был идти в президент Академии, его не заблокировали, даже не сделали академиком.
Глава Курчатовского института,
да,
насколько
да,
помню.
Да, такой достаточно знаковая персона. Пришел Фортов, такой, видимо, более компромиссная фигура. И сейчас, с одной стороны, есть большое толкание локтями, потому что все равно это некий государственные деньги довольно большие. Есть потребность академиков показать, что мы особенные, мы не дадим встроить себя в вертикаль, не лезьте вашими грязными руками в наши светлые научные идеи, наш научный мир, где тоже много интриг и подковерных приветов. Есть желание государства, с одной стороны, ну, что-то поменять, потому что ощущение, что Академия наук работает сама на себя прежде всего, оно, конечно, есть, для него есть известные основания. С другой стороны, впереди президентские выборы, и нужно, если не со всеми договориться, то, по крайней мере, сделать так, чтобы академики не троллили власть в период президентской кампании, потому что мы сразу представляем, как оппоненты власти тему раскрутят, науку уничтожили, все дела. Поэтому есть желание нащупать какой-то компромисс, может быть, к осени. Скорее всего, содержательного компромисса не будет, в силу того, что внутри власти нет общего мнения. Смотрите, ушел Ливанов, министр образования и науки и главный драйвер реформы. Пришла Васильева, абсолютизирующая советский опыт, что было все замечательно и не надо ничего ломать. И при этом, конечно, реформа тоже продолжается. А никто не отменил все эти самые вывод денег из академии в пользу государственного управления. Поэтому концептуально здесь, конечно, выходит достаточно криво. И, видимо, до осени решили как-то очень экстренно и оперативно решили найти, как заклеить, замазать какие-то трения, чтобы в следующем году Академия не создавала негативную повестку дня, это... но и не слишком баловать, и не слишком показывать, что вы соль земли, возьмите сколько хотите денег, и ничего вам за это не будет. Вот, к этому государство не готово и, наверное, к осени не согласится, потому что недоверие к Академии наук, потому что она не является драйвером научной мысли, ощущения, конечно, это все тоже присутствует.
Выглядит не как попытка замазать, а как попытка заморозить конфликт. Конфликт замороженный сейчас, по сути, получается, до осени.
Ну, пока до осени, нужно же как-то до весны потом протянуть.
Там кто с кем воюет, просто понять не могу. Вот именно внутри Академии главные разборки ведутся между теми людьми, которые хотели бы припасть к потокам, или есть какой-то ставленник со стороны государства, который и стремится встроить Российскую Академию Наук в вертикаль, и ему не позволяют академики. Там как вообще выглядит
борьба? Я думаю, что это как Сирия, если вы не там ограничитесь Первым каналом и не думаете, что там воюют российские войска и какие-то там радикальные исламисты, а понимая, что сторон больше двух, там, больше трех, это как, не знаю, на футбольном поле, там, более с семью или с восьми воротами будет, да, и вы с семью командами. А я думаю, что и внутри Академии немало людей, и поколенческие есть внутри Академии разногласия, и, в принципе, традиционно трение, вот что говорили Фортову, да, наше отделение его двигали там, отрасли, а он для нас ничего не делает, то есть он не кидает, соответственно, тех, кто его не поддерживал, там, да, ведет себя некорпоративно, да, то есть там довольно бурная жизнь, в принципе, у статусных людей обычно все бурно достаточно внутри клановыми разборками. И, в общем, за эти годы, наверное, государству не объяснили, в чем практический порог от Академии наук, чем она, существующая российская наука, должна отличаться от советской, в чем должна быть более прагматичной, при том, что есть понимание, что Россия не сверхдержава, и академическая наука про все, а российской экономике, к сожалению, не прокормить, придется делать какие-то приоритетные направления. А приоритеты, это тоже, выбор приоритетов, это тоже значит обрезание по деньгам кого-то еще, и это бурная внутренняя
закрытие
жизнь.
Закрытие каких-то направлений, оптимизация, расставание с теми самыми непрофильными активами, которыми так дорожит
Российская
экономика.
Ну, та самая перестройка, которую московские власти называют реновацией, да.
И вот это, естественно, в Российской Академии Наук не нравится. Кстати, когда вы говорили о том, что правительству не объяснили, государству не объяснили, зачем нам такая Академия Наук, то граждане тоже все больше вопросов задают, учитывая те скандалы, которые были совсем недавно.
Но все равно есть сакральность, так как вокруг церкви есть некая такая вот, люди вроде занимаются чем-то полезным, возможно, даже делом, да, то же самое, не знаю, профсоюзы, о чем мы говорили там, да, когда профсоюзные боссы говорят, вот за нами там 40 миллионов, 60 миллионов, я думаю, что многие из наших слушателей вообще точно не знают, являются ли членами профсоюзов или нет, а если являются, то каких именно, да, но звучит со стороны таких откормленных профсоюзных боссов достаточно все убедительно, и что профсоюзы – это наше все, конечно, хотя, конечно, никакой серьезной истории профсоюзного движения сильного в России не было, традиции забастовочного движения в России много лет уже нет, и, конечно, профсоюзы в большей степени занимаются своими задачами и кормлением с тех курортов,
которые... В нашем понимании профсоюзы – это не борьба за права трудящихся. В нашем представлении профсоюзы – это те самые курорты Черноморского побережья и пионерские лагеря. Все, вот так у нас примерно воспринимаются профсоюзы, и так у нас воспринимается господин Шмаков максимум.
Ну, наверное, в общем-то, это правильное восприятие. Другое дело, что когда перед выборами Шмаков выйдет и скажет, нет, подождите, права человека труда, за нами там 80 с членами семей, там, не знаю, 200 миллионов, как принято про это говорить. Поэтому Академия наук тоже, вот, наверное, у власти есть, возможно, недоброе, возможно, такое троллище ощущение, что Академия наук менее ценна и менее полезна, чем пытается казаться. Кто в этом споре рассудит государство, академиков? Ну, может быть, СМИ.
Ресурс у Академии наук, не очень понимаю. Я не про деньги, которые государство, по сути, выделяет Академии наук, а другой ресурс, в том числе и человеческий, кто за ними стоит.
Ну, вы знаете, люди, работавшие там в ведущих вузах страны, таких не буду называть названия, хотя там, наверное, то, что назвать номер один даже, да, говорили, что когда они пытались там брать отчеты с факультетов, вполне научные мужи и деканы говорили, что, в принципе, знаете, математика, наука такая, ведь вас и в подъезде могут, если что, встретить, как бы кирпич на голову падет.
Так вот, смысла в ней не видят даже ученые.
Нет,
так...
к тому, что есть там факультеты не последних вузов, где финансовые потоки контролируются даже не там, деканами, там, да, какими-то параллельными структурами, ведущими падением кирпичей на голову. Такое тоже случается, и, наверное, у власти возникает подозрение, что вот есть ботанические академики, а есть реальные люди, которые стоят за ними и крутят эти финансовые потоки и побуждают академиков лоббировать выделение денег. Может быть, это обидное представление, может быть, это неправильное. Наверное, нужна дискуссия для этого. Нормальная, но дискуссия невозможна, потому что академики с пафосом показывают, не смейте нас трогать своими грязными руками политиков, а политики говорят, что от вас проку никакого, кто вы такие, и, наверное, но обе стороны не правы.
закрытая структура, все громче голоса тех, кто давайте разгоним вообще к чертовой матери Академию наук, потому что выглядит как абсолютно бессмысленная.
Ну, слушайте, если бы она была абсолютно бессмысленной, наверное, она бы распустилась сама, как, не знаю, там...
Деньги-то выделяются,
позвольте. Смысл-то в ней есть. Другой вопрос, кто эти смыслы контролирует?
Хорошо, я напомню, с нами сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мы работаем в прямом эфире. Давайте несколько вопросов примем. 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Кто и за что сместил Фортова? Интересуется 287-й. Тоже пытаются проникнуть в эти интриги.
Наоборот, на полгода продлили ему пока полномочия. У него кончались полномочия, и это логично был вопрос о теме продления. У него были враги, но пока никакого смещения не случилось.
Но все помнят этот жесткий диалог с Фортовым, где, когда у нас там принимали в Академию наук, выяснилось, что как-то странные люди туда попадают, и тогда президент-то по отношению к нему повел довольно жестко себя.
Ну, какие-то закулисные консультации шли и сейчас, но пока Фортов на коне.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, из Москвы, работаю в Академии наук.
Пожалуйста.
Значит, что я вам могу сказать? Вот то, что вы говорите по поводу или разогнать Академию, или она не актуальна, или там как бы все сводится к финансовым потокам, ну, это просто непонимание сути того, что чем занимается Академия наук. Дело в том, что кроме Академии наук, наукой занимается еще много учреждений. Но Академия наук – это единственная, которая объединяет фундаментальную науку. А фундаментальная наука – это такая вещь, которая по определению нельзя отдать заказ сделать то-то. Потому что если так делать, то мы никогда не получим ни каких-то принципиально новых там знаний, открытий и так далее. Вот многие вещи, которые сейчас в моде там, и на них выделяются деньги, ну, типа графен, например, мало ли чего еще, много. Вот, они все возникли абсолютно, как бы, по собственной логике фундаментальной науки, а не потому, что там кто-то, значит, придумал, что сделайте нам графен.
Ну, вот. Реформировать то, Российскую Академию...
Вы говорите, да. Это уничтожение науки как таковой.
Да.
Вот, потому что другие, более прикладные, они...
Идут от фундаментальной, понимаете?
...структуру науки таким образом, что как бы фундаментальная она находится в ядре.
Понимаем, спасибо.
Я ничью сторону не принимал, мы описывали разные подходы, которые существуют там, да, и говорили, что...
Наверное, этот подход вы, кстати, тоже описывали.
Неправильные в чем-то, да, потому что то, что наш слушатель говорил, важно, и чувствует из этого убежденность, с другой стороны, это все-таки такой свой разговор, который часто там этим молодым управленцам, технократам не очень понятно, они спрашивают, где эффект, где KPI, знаете, такое слово.
Или КПД, в конце концов.
Да, и, конечно, возникает вот нагнетание взаимной напряженности, и почему там, да, должно этим заниматься государство или только государство. В советское время Академия наук, ну, была монополистом научных исследований, потому что никакого сектора научного, кроме, ну, были отраслевые еще там ведомства, но в целом, если говорить о фундаментальной разработке, она, конечно, была монополистом, система была, существенно, более закрытая и так далее. Сейчас, ну, есть скептицизм там, да, в том числе у поколения 30-40-летних относительно, в принципе, уникальности своей обычаи отечественной науки, наверное, часто надуманной, наверное, есть сильные и слабые отрасли, наверное, если бы даже наш слушатель там можно было детальнее поговорить, выделил бы там, например, что вот с металлургией, химией все замечательно, а вот биология, например, хромает там, да, это уже был бы разговор. Но Академия говорит, что не трогайте нас всех, мы фундаментальные и сакральные, а у критиков возникает ощущение, что везде плохо, что, наверное, неправильно там, да. Если бы Академия говорила, смотрите, там, мировые тренды, не знаю, колоссальное вложение в биологию, в медицину, в науки о человеке, там, в Штатах медицинский журнал научный выходит уже в еженедельном режиме, например, говорили об этом, о языке все-таки, ну, настоящего и ближайшего будущего, может быть, это было бы чуть понятнее нейтральным людям. Сегодня все-таки разговор между такими циниками, которые говорят, что от вас нет толка, и учеными, часто возрастными, потому что, конечно, средний возраст. Ну,
наш слушатель довольно, тоже довольно возрастной.
Высок, ну, может быть, о том, что вы разрушаете то, что создано дедами там, да, и уничтожаете скрепы. В общем, при этом разговоре размывается понятие цель, эффективность, приоритеты, и получается, конечно, в общем, разговор глухих друг с другом.
В фундаментальной науке не может быть приоритетов, не может быть узких направлений, мы занимаемся всем. То, что вы только что описывали, как раз подтверждает наш слушатель своим звонком и предлагает эти разговоры просто взять и прекратить. Но, судя по всему, они будут только
нарастать. А все равно нарастать. В условиях экономических проблем придется что-то резать, в том числе и в науке. Вопрос в том, резать сразу все и бездумное, либо действительно выбрать аутсайдерские направления, которым пожертвовать, и выбрать прорывные, где либо сейчас есть успехи, либо можно ожидать там, в ближайшие лет 20-30 моделировать, что Россия где-то выйдет вперед, там, не знаю, в микроэлектронике или где-то еще.
С нами Михаил Виноградов, политолог. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. На часах 15.35 с нами политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вопрос от Александра. Ждать ли нам 26 марта нового кровавого воскресенья, но уже в Москве и на Тверской? Ну и хотелось бы получить комментарий непосредственно по текущей предвыборной тактике Алексея Навального. Чего нам в итоге ждать, хотя бы в среднесрочной перспективе?
Ну, задача Навального понятна, и она на сегодня, в принципе, решена пока. Выглядит самым активным кандидатом в президенты, независимо от того, будет ли он юридически или нет. Наверное, даже несмотря на заявку Жириновского на прошлой неделе стать кандидатом в президент номер два, даже несмотря на слова Путина про вежливых людей в регистратурах, все-таки больше других удивляет скорее пока Навальный, по крайней мере, тех, кто следит за его историей и опыт из ситуации, когда его троллят, а он, так сказать, делает выигрышные истории, там, да, достаточно удачные. Мы видим, что в целом фильм про Медведева, он создал такую турбулентность в коридорах власти и такую двусмысленность вокруг самого Дмитрия Медведева и очевидную неудачу в части попыток отбить эти атаки путем игнора и разговоров, что вообще не о чем говорить, кто Навальный такой. Поэтому задача Навального максимально нарастить динамику, создать вокруг ощущений или иллюзии того, что у него есть цель, и он к ней движется такими нарастающими темпами. На сегодня у Навального это получается, да, и это вызывает, видимо, какой-то напряг, потому что запрет московского митинга, от которого, казалось бы, ничего особенно не ждали, потому что ну, некоторый рост протестной активности есть в Петербурге, в Красноярске, в Новосибирске прошли довольно большие оппозиционные выступления буквально в Самаре, буквально в эти выходные, но все время говорят, опять никто не пришел, ничего не интересно, а одной рукой, а другой рукой, так сказать, с неочевидными основаниями запрещают подобные акции, поэтому какую-то тревожность, и, наверное, уже из этой, возможно, несостоявшейся акции в ближайшие выходные Навальный извлек больше, чем извлекла бы эта разрешенная акция, на которой опять было бы скучно, и было бы людей меньше, чем хотели бы организаторы.
То есть работы против Навального как таковой не видно, вот именно такой выработанной стратегии, а те акции, которые происходят на местах, а-ля облить зеленкой, они работают потом уже на самого Алексея
Навального. Безусловно, как бы Навальный их обыгрывает. Там тот же история в Томске, когда эвакуировали посетителей всех его штаба. В итоге во дворе собрались там посетители фитнес-клуба, там офисы, которых тоже эвакуировали. Наверное, это выглядит достаточно криво. И, в принципе, Навальный, конечно, готов, и, видимо, успешно достаточно отбивает такой вот ожидаемый, предсказуемый троллинг, которым встречают его региональные чиновники и правоохранители. А какого-то большего решения нет, ну, наверное, можно предположить, что задача власти по-прежнему наращивать неопределенность вокруг того, на что Навальный имеет право, потому что времени осталось только, что можно еще 3 или 4 раза поменять решение о том, идет он на выборы или нет, разрешить, потом снова запретить. И, наверное, сегодня задача, что в любом случае, даже если звезды сложатся так, что на выборы ему пойти, Навальный пришел бы к этому максимально неподготовленный, растасканный по судам и по всем этим сопротивлениям власти. Поэтому в данном случае, пользуясь паузой, угрозой, а когда Навального судам не очень сильно таскают, он вот предъявляет такую динамику, такую экспансию, такую агрессию, и заодно тестируя устойчивость системы, потому что все-таки, конечно, ну, Навального с интересом читают.
Ну, по сути, он, получается, сдает повестку власти, а власть вынуждена реагировать уже на те вопросы, которые задает им, ну, вот так выходит.
Ну, в чем Навальный в этом плане сильнее протестного движения в целом? Потому что протестное движение привыкло идти по повестке власти. Угу. Вот нам что ему запретили, давайте все объединимся, не дадим Исаки, или там, не знаю, там дети, ну, много тем, которые мы видели там, да. А Навальный силен тем, что он способен создавать собственную повестку, а слаб тем, что, актив, с одной стороны, актив за ним не успевает и все-таки в большей степени идет по повестке власти, а с другой стороны, ну, это осознанная тактика Навального не терпеть рядом с собой таких сопоставимых с собой по силе, по потенциалу людей, все-таки люди рядом с Навальным слабее и менее яркие, чем он сам, и это, конечно, ограничивает какую-то коалиционную стратегию. Он считает, что критики власти и так у него в кармане, и нужно бороться за лоялистов, за сторонников власти и их раскалывать, а не создавать какие-то широкие коалиции со всеми, кто недоволен.
Ну, и тут, естественно, вопрос по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева, даже это несколько вопросов. Ну, и зачем его обливают и прочее? Это перебор властей на местах или его действительно так сильно боятся? Интересуются 413-й, Александр, ну и многие другие.
Ну, наверное, команды четкой такой до конца нет, поэтому все стороны импровизируют. С одной стороны, ты никак не потроллишь, ничем не обольешь, скажут, что ты сдал город Навальному, это признак слабости. Вот. С другой стороны, какого-то качественного троллинга все-таки мы видим не возникает.
С креативом, пока напряжен, да.
Люди как бы... это такое знакомство людей со стилем Навального, нежели готовность как-то обобщить опыт, который был, и придумать что-то неожиданное и симпатичное.
А что касается Дмитрия Анатольевича Медведева?
А можете какой-нибудь вопрос процитировать, чтобы понимать, что я имею
в виду? Будущее его. Как всегда, разговоры о скорой отставке.
Ну, эти разговоры преследуют Медведева не один день, не один год. Я думаю, что самая сильная сторона Медведева в том, что он не демонстрировал какого-то такой политической капитализации поста премьера, не пытался сделать из него... Он по сути, оставался таким Фродковым или Зубковым, из таких фамилий, кто-нибудь помнит, из слушателей старожилов. То есть не показывая себя в роли человека номер два. И, в принципе, это главное, что от него требовалось сегодняшней политической системы. И он не демонстрировал силы, но силы от него в тех правилах игры после того, ну, не то чтобы катастрофы, но того стресса, который он потерпел осенью 2011 года, когда сдал президентский пост, наверняка не без мучений для себя. В общем, с точки зрения обязательств, которые у него есть перед Владимиром Путиным, он все выполнил. И думаю, что, знаете, это как когда в Крыму и в Севастополе российские власти после присоединения Крыма ставили не очень сильных управленцев, они допускали, что если ситуация как-то людей будет расти, разочарование, раздражение, можно будет сдать им этих управленцев, Аксенова, Меняйла, а не, сказать, чтобы они не касались там, святынь каких-то федеральных, да. А, наверное, понимание того, что при случае как бы с Медведевым можно поступить как, не знаю, там, с Зурабовым, кто там у нас еще был, с Сердюковым, и так, ну, снять напряженность, такой расчет существует. Но сказать, что сегодня совершенно точно такое политическое решение принято, Медведева вот сватывают там, как обычно, в «Газпром», в Конституционный суд, но нет гарантии, что такое решение принято. Но некая растерянность в правительственном лагере, она очевидна, и Путин сам где-то ее, так сказать, подыгрывает. Вспомните, он приезжает из тайги на следующий день после фильма «Навального», и было два сообщения канала «Россия». Он вызывает встречаться Хлопотина,
да,
забытого во многом такого чиновника правительственного, которого последние годы не на слуху, но который, в общем, относительно узнаваем, сравнительно молод. И в президентской приемной, как подчеркивается, по поручению президента, господин Собянин проводит прием граждан, показывает такой огромный пустой кабинет, где в углу которого сидит Собянин и пара ходоков. Но это, конечно, выглядело как единственный ответ на фильм про Медведева при поднятии Собянина и отчасти Хлопонина. Вот такие сигналы со стороны Путина прозвучали, ирония в голосе Путина прозвучала по отношению к Медведеву, но не сказать, что такая уже совсем злая ирония.
А что касается правительства, то там, получается, жертвовать тоже и неким, потому что самые такие яркие, одиозные персонажи, они уже отстранены.
Ну, они неузнаваемы. Я не думаю, что слушатели там без угла легко скажут, что у нас там министр транспорта или министр труда, даже из здравоохранения, а уж не говоря о том, что узнать их на улице. Поэтому в силу того, что эти чиновники были на периферии, на виду у нас были там Путин, Медведев, Шойгу, Лавров, они неузнаваемы, поэтому они не аллергены.
Ну, тогда пойдем дальше. Общественная палата, новый состав. Ну, и хотелось бы, конечно, отдельно поговорить о ее возможной новой роли, потому что последние годы они или сознательно подзабыли, ну, так подзатоптали ее, или так произошло естественным образом, сейчас как будто бы пытаются ее реанимировать.
Ну, наверное, несколько месяцев были колебания у администрации президента, нового руководства, когда им дали общественную палату. Собственно, актив это или пассив? И эти колебания, они шли довольно долго, вследствие чего такой компромиссный состав новой общественной палаты, пока мы знаем, что есть желание как-то ее нарастить, как-то ее усилить, во главе поставлен будет, скорее всего, Валерий Фадеев, известный телезрителем, там, телевизионный и прочий журналист, хотя, мне кажется, очень удачно сегодня сказал Абаз Галямов, мой коллега, политолог в интервью РБК, что Фадеева легко можно представить как клеймящим агентом Госдепа, но точно так же и критиком квасного патриотизма, мешающим модернизации страны.
Но в этом смысле он удобен.
Ну, он... С одной стороны, удобен, с другой стороны, конечно, безлик. Он будет оформлять тот курс, колебаться с тем трендом, который будет, но если стояла задача, чтобы общественная палата собирала некие ожидания критиков власти, разных критиков, либеральных или сторонников там ДНРов разных и так далее, то, конечно же, вот такому серьезному превращению пока эти персоны работать не будут. Все-таки они выглядят как чиновники, ментально, внешне, и в этом плане мало что изменялось, при том, что я не уверен, что слушатели легко вспомнят прошлого главу общественной палаты, уж тем более узнают его на
улице. Его-то точно не вспомнят.
Господина Бричалова, на всякий случай, подскажу. Поэтому мне кажется, что пока какой-то волны общественных ожиданий не возникло.
Нет, есть одно дело, общественные ожидания, а есть другое, это уже, возможно, с опорой на какой-то инсайт, рассуждение о том, какую роль могут доверить общественной палате, потому что поначалу надежды какие-то на нее возлагались, потом от этой идеи отошли, и она так в чулане оказалась.
Ну, наверное, главная проблема, которая есть, преодолеть скептицизм самого ведомства по отношению к подчиненным, да, я собираю примеры иронии разных ведомств по отношению к собственным сферам, помню, в спортивном ведомстве про чиновника мне говорили, ну, он же спортсмен, ну, дебил, да, на фоне нас. А в общественной палате, мне как-то говорили, ну, мы в тот туалет не ходим, потому, в том коридоре, потому что он общественный. И трудно преодолеть саму иронию, которая возникает, к слову, общественной даже в аппарате палаты. А если всерьез, есть еще одна серьезная возможная ловушка или развилка, по крайней мере. С одной стороны, перед выборами нужно не поссориться со всеми этими активистами, велосипедистами, дельтапланеристами, волонтерами, и они должны быть все в общем строю. С другой стороны, часто возникает подозрение, что все эти активисты, они не являются лидерами общественного мнения, как в любом, не знаю, нормальном классе школы, активистов не любят, ненавидят, потому что это карьерные выскочки, и уж точно общественными, моральными лидерами класса, как правило, не являются. Поэтому как, с одной стороны, чтобы все эти мотоциклисты не троллили власть накануне президентских выборов, а с другой стороны, не становились буфером в отношениях между властью и реальным лидером общественного мнения, которыми, конечно, эти активисты не являются.
И вот этот вопрос до сих пор без ответа.
Ну, вот это придется как-то крутиться и решать.
Президентский список уже опубликован, и там ответа, как так понимаю, не существует, то есть нет. Как вы компромиссный называете вариант?
Ну, компромиссный, консервативный.
Никакой.
Ну, сказать, что там вот есть даже человек, там, 10, которых вы легко узнаете на улице, было бы очень смело. Хотя, возможно, среди слушателей есть какие-то феноменальные люди с феноменальной памятью зрительной.
А умер, так мы к следующей теме просто перейдем, умер Дэвид Рокфеллер. Сколько? 101 годик был ему. Его называли одним из членов теневого правительства, глобалист, человек, который жертвовал, ну, солидные суммы на свои какие-то общественные проекты. Что теперь произойдет?
Да особо ничего, потому что, во-первых, наверное, это не последний человек из ныне живших с фамилией Рокфеллер. Наверное, есть какие-то более молодые. А с другой стороны, как ни грустно это звучит, никакого мирового правительства не существует. Мир бы был более упорядочен, если бы оно существовало, даже не потому, что есть Ротшильды, которые вставляют палки в колеса, а потому что мир остается хаотичным, там, да, что мы видим по сегодняшним тем же Соединенным Штатам, например. Поэтому ну, в этом плане я не думаю, что большинство наших слушателей знало, что он был жив.
Ну, как же, фотографии перепостили.
Ну, это же был Рокфеллер и Ротшильд, это всегда было во множественном, одно лицо, во множественном числе.
Поэтому серьезно это на международную политику точно не повлияет.
Ну, качества нет. Есть много важных событий, которые происходят на международной арене, даже последние, не очень замеченные, да, не знаю, а те сигналы, которые Трамп давал в отношении Китая, да, когда он сначала Китай троил, потом поехал госсекретарь в Китай, китайцы из страницы перевернуты, теперь все будет по-новому. Недавно был визит наследного принца Саудовской Аравии в США, по-моему, встреча с Трампом, и тоже Саудовская Аравия, который сказал, крупнейший, один из крупнейших в мире добытчиков нефти, да, игроков на Ближнем Востоке, в той же Сирии, отношения сглажены. Я думаю, что вот эти...
Правда, на следующий день появляются буквально новости о том, что в Соединенных Штатах начинается судебный процесс по иску потерпевших 11 сентября 2001 года к Саудовской Аравии как раз.
Ну, есть как бы тема, но тем не менее, скорее всего, таким поводом к войне между странами эта история не станет. Поэтому эти публичные, но не очень замечаемые традиционные события, типа Китая или Саудовской Аравии, или заявление там, что США, что при случае как бы скорее можно Северную войну начать, если совсем обнаглеют, они, мне кажется, более важными, чем ситуация, знаете, есть золотой миллиард, есть платиновый миллион, не знаю, вот это как 10 тысяч богатейших людей, там, алмазных, как называются, но все-таки это люди, живущие скорее своей жизнью и всего добившиеся, и особенно амбиции поменять мир, не имеющие, и да и в целом сомневающие, что его можно как-то поменять, особенно в лучшую сторону.
Ну и еще одна новость. Рекс Тиллерсон собирается в Москву, поговаривает, что он прибудет 12 апреля. Правда, определенности пока нет, поэтому вопрос, по крайней мере, Песков ее не демонстрирует, говорит, что пока эту информацию подтвердить не можем, но разговоры не на пустом месте ведутся. Скорее всего, да, 12 апреля госсекретарь Соединенных Штатов приедет в Москву. Повестка уже сформирована. Есть ощущение, что как-то структурировали все эти вопросы?
В чем тут, на мой взгляд, проблема, о которой не очень принято говорить? Повестка Дня российско-американских отношений находится в руках России. Потому что, в общем, страны все эти годы не против между собой общаться и дружить. Проблема в том, что не возникает какой-то повестки. По экономике, ну, отношения минимальны между экономическими между странами, там, да, по там, каким-то инновациям тоже не очень получается. Поэтому нет никакой взаимной стартовой агрессии. Страны вместе прошли там две мировые войны. Россия когда-то помогала созданию Соединенных Штатов, там, да, отношения к России в США вполне нейтральны, хотя последние там месяцы в повестке России присутствуют. Но, в общем, до недавних пор Россия не входила в топ-пятерку, а то даже в топ-десятку стран, которые интересуют американские истеблишмент в первую очередь. Россия была ниже, и Саудовская Аравия.
Сейчас интересует.
И США. Сейчас есть тактический всплеск по хакерской теме, там, да, но он ситуативен и достаточно быстро забудется. Поэтому вопрос в том, есть ли у России понимание, о чем общаться с Соединенными Штатами, а России важно психологически, чтобы США замечали Россию, и Россия была в пятерке стран, о которых говорят Штаты, и можно ли это делать на позитивной повестке, либо только вот на разговорах, там, не знаю, про ядерный пепел и так далее. Поэтому, в общем, на самом деле, конечно, мяч в руках России при всей экстравагантности Трампа. А американская элита к России остаются достаточно равнодушной и не имеющей заведомой позиции.
Но при этом неразрешенные вопросы-то сохраняются, в том числе и по Украине,
конечно,
Ближнему Востоку.
О признании Крыма там речи не пойдет и пойти, я думаю, в ближайшие десятилетия не может. А по Ближнему Востоку, опять же, ну, Россия сама в ситуацию вгрызалась для того, чтобы была повестка общения США, в значительной степени это является целью сирийской кампании, да? Цель-то размытая официально, они как-то ее трудно воспроизвести, но вот чтобы замечали, чтобы участвовать, чтобы торговаться, чтобы быть объектом критики, чтобы признали тебя как игрока на международной арене. Поэтому вопрос в том, готова ли Россия такую повестку интересную предложить или по-прежнему продолжить существование между такими бывшими супругами, каждая из которых ревнует к счастью или ощущению, считает, что счастье другого в новой жизни – это такая иллюзия, имитация или самообман.
А вы-то элементы позитивной повестки какой-то видите или тоже склоняетесь к мысли, что предложить-то Российской Федерации толком и нечего?
Ну, пока не получилось, да. В принципе, наверное, есть масса общих, ну, не знаю, корейская проблема там, да? Воспринимать ее как попытку гегемонии США во всем мире или понимать, что корейские ракеты летят до Дальнего Востока гораздо быстрее, чем до Гавайев. Вот, например, одна из таких возможных тем там, да? Ну, исламский терроризм сейчас все сложно на фоне вот этого взаимного уколов, которые есть по сирийской кампании. Конечно, темы, общие темы есть, и между странами, в принципе, конечно, гораздо больше похожего и общего, чем различия наши страны, напомню, никогда в истории между собой даже не воевали.
Ну, напрямую. Так только.
Ну, только
чуть-чуть.
Так,
да. Чуть-чуть. Где-то чуть-чуть в Корее, чуть-чуть во время гражданской войны. Там.
В гражданской войне там не было бы столкновений.
Ну что же, я напомню нашим слушателям, с нами сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мы работаем в прямом эфире, сейчас будем принимать телефонные звонки. На часах, кстати, 15:54, поэтому у вас есть всего 6 минут для того, чтобы задать свои вопросы, и чтобы Михаил Юрьевич успел на них ответить. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из города Донецк. Я хотел бы задать вопрос, как этот политолог видит дальнейшее будущее ДНР или нет?
Принимается.
Ну, я вижу с печалью, потому что понятно, что и это территория расколотая, территории, население которых является заложниками того политического конфликта, который есть между Россией и Украиной, когда вы говорили, что там Корея там, да, или была площадкой для, или Вьетнам площадкой для войны России и США. Конечно же, Донецкая, Луганская область – это площадка для российско-украинской войны, и надо называть вещи своими именами. Где-то месяца два назад были ожидания, что Россия охладевает к ДНР, и начинается какой-то там отстрел радикалов. Потом все-таки пока я не вижу признаков того, что Россия готова отказаться полностью от проекта ДНР. Но и что с ним делать, тоже не очень понятно, потому что идти на присоединение, как присоединение к территории России, и, значит, на еще большую такую изоляцию, там, да, расставление точек над ЙО, к этому, наверное, готовности нет. Наверное, есть расчет на то, что спровоцировать Украину на какие-то действия, потому что не секрет, что в украинском общественном мнении крайне непопулярны Минские соглашения, и Порошенко их продавливает. То есть Украина – страна, которая считает себя находящейся в состоянии войны, и в этом плане война ее консолидировала достаточно сильно, и Минские соглашения не кажутся популярными. Есть у Украины точка зрения, что мы не должны предавать своих граждан, которые оказались на оккупированной, скажем так, территории. Там, да, у российского, там, если не общественного мнения, то средства массовой информации государственных, там другая точка зрения, Украина – оккупанты, а это все там часть русского мира. Хотя, если не ошибаюсь, по переписям в Украине, по-моему, в трех городах Донецкой области русских было больше, чем украинцев, а так, по-моему, там процентов 65-70 было украинцев по всем переписям в Донецкой области. Поэтому ситуация тяжелая. Это, как, не знаю, примеров типа Северного Кипра достаточно много, или там всего, что происходит часто на Ближнем Востоке. И пока, наверное, в Москве рассчитывают, что эта история скорее дестабилизирует украинский режим. Хотя, наверное, саму Украину она в чем-то консолидирует, эта тема.
Сейчас с этим проблема, хотя это тема для отдельной дискуссии, потому что вот эти постоянные разговоры и пляски с бубном вокруг блокады ДНР, ЛНР, там тоже как-то то одно решение принимается, то другое.
Понимаете, так или иначе, в 2014 году главная ошибка, которая была в расчете России, на то, что Украина как государство распадется. Этого не произошло после всех крымско-донецких событий, и с этой реальностью приходится иметь дело. Украина, скорее всего, не распадется.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел к теме Навального на пару секунд. А вам не кажется, что он сам устраивает эти провокации, делает из себя как бы жертву, которой кто-то там противостоит? Может быть, ему никто не противостоит, и ему выгодно, потому что Алексей Навальный, ну, мне кажется, не та фигура, которая может стать народным героем. Спасибо.
Навальному противостоят, и ему это выгодно.
Ну, лапидарно как-то вышло все это. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, научитесь говорить, вас противно...
Хорошо, но позвоните в следующий раз, когда будет программа о русском языке. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
А кто ему сказал, что не распалась Украина-то, я не пойму?
Ему это, скорее всего, Михаилу Виноградову, Михаил Юрьевич.
А кто ему сказал, что распалось?
Ну, слушатель видит, видимо, какие-то симптомы. В связи с этим реагирует на это следующим образом. Блокада и то, что происходит, видимо, признаки явного распада.
Ну, пусть посмотрит на карту.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, Сергей, Москва, а вот все понимают в здравом уме, в твердой памяти о том, что Владимир Владимирович Путин, он станет президентом очередным. следующим. Вот я не понимаю, зачем вот эти все потуги с Навальным и все прочим, даже если это не он в этом содействован. Ну, просто дайте волю тем этим оппозиционерам, все будет нормально.
Спасибо, принимается.
Ну, каждый же показывает, как он бился за кандидата власти в 2018 году. Каждый считает, что именно в этом залог его дальнейшей политической карьеры. Кто-то считает, что, сказать, защищая систему от критиканов или от тех, кто вносит в раскол систему, конечно, Навальный рассчитывает на раскол российской власти, и фильм с Медведевым показал, что тут, ну, есть во что играть. Поэтому есть немало желающих показать, что вот мы бились там, да, за власть, и потом до конца же Путин всех точек над ё на своем отношении к теме Навального не расставляет и в узком кругу, и желание угадать. Желание Путина не только по теме налогов, да, но и по теме Навального, и как-то попытка их предвосхитить. Вопрос в том, ошибся ты в этом, ну, в этом угадывании или нет.
Ну, то есть, это такая азартная игра получается пока.
Политика вообще азартная штука.
Один звонок еще примем, успеем. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте коротко выслушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Скажите, пожалуйста, допустит ли Кремль проигрыша Путина на выборах?
Какой глубокий вопрос.
Угу. Ну, я думаю, что если проигрыш будет светить, Путин не пойдет.
С нами был Михаил Виноградов, политолог, руководитель Петербургской политики. Спасибо за участие. Приходите
еще. Спасибо.